Не представляешь, как жить и принять то, с чем тебе пришлось встретиться. Ты становишься сгустком боли. Она всегда находится внутри тебя, и это не позволяет даже дышать. Ты подарила каждый глоток кислорода человеку, который и есть эта боль, с разными оттенками и привкусами. Горькая, подобно настоящему шоколаду. И только в его руках таится освобождение. Но путь к нему слишком сложен, как и он сам. Тонуть и дышать – единственное, чего я хочу. Против боли, против страхов, против всех. Привыкла бороться за него. Теперь же и ему придется привыкнуть бороться за нас. Первый вдох. Темный зал Синеплекс Синема в Торонто, где проходила премьера фильма, который стал для многих поворотной точкой. Буквально еще недавно едва выдерживал поток зрителей. Сейчас был практически пуст. Я и еще несколько людей, пришедших каждый по своей причине. Даже мысли не нарушали хода событий на экране. Я не помню, как оказалось здесь. Ноги, слабо передвигающиеся, сами пришли сюда, а руки купили билет. Я ведь просто гуляла. Шла и шла себе, и как-то оказалась здесь. И теперь не понимала, зачем делать еще больнее, чтобы задохнуться от острых нитей железа, сковывающих сердце. И даже не меняющиеся картинки заставляют скрывать раны. Смотрю и ничего не вижу. Муть перед глазами. А внутри тоска. Печаль, горечь, боль. Я превратилась в комок боли. Даже прикосновение вызывает ее. Слова. Все, буквально все возбуждает атмосферу боли, образовавшейся внутри меня и снаружи. Одна. Теперь я осталась одна на всем свете. Не представляю, как мне жить дальше. Можно не чувствовать ран, до сих пор напоминающих о том, что произошло со мной. Можно не чувствовать холода, что поселился в груди. Но никогда не вырвать воспоминаний и не стереть мрака, наступившего в моей жизни. Нет больше возможности дышать. Неделю назад. Миша. Ласковый голос Сары заставил меня едва заметно вздрогнуть и, приоткрыв глаза, посмотреть в окно, за которым была ночь. Мне сложно даже произнести что-то. Внутри я буквально высушена слезами, что проливала все два дня после того, как видела его в последний раз. У меня не было вариантов и ответов. Не было ничего в груди. Даже сердце, казалось, затихло, пока я стояла на дороге, избитая и сломленная любовью. Я не помню, как я оказалась у Сары. Не помню, почему я приехала к ней. Ничего не было в моей памяти. Словно пропала часть моей жизни. Меня насильно разбудили и рассказали, что меня привезла сюда машина. И помог мне дойти шофер, как я отключилась от болевого шока. Тут был Грегори, который обработал все мои раны и вколол снотворное с обезболивающим. На следующий день он тоже появился. Из-за него меня и вывели из спасительного сна, в котором была тишина и мрак. В полном молчании осматривал мое тело, так и лежащее на кровати животом вниз. Даже что-то говорил. Ничего не слышала, а слезы капали. Не переставая капали из глаз. И мне не хотелось этого останавливать. Хотелось навсегда запомнить, как жестоко бывает любовь и как опасна она. Сколько боли и разрушенных судеб несет она за собой. Мрачным шлейфом погибели. Предательство того, кому верила, кого так отчаянно желала, должно было остаться во мне навечно. Только так я не дам себе в будущем совершить ошибку. Только смутно помнила, как появился Марк и его крик, и возмущение Амалии, сбивчивые объяснения Тейры и ее слова о том, что отцу сделали операцию, и все хорошо. На лечение денег не хватало, но Марк что-то обещал сделать. Я ничего не могла запомнить, полностью отдавшись своей внутренней потере. Лежала, плакала. Смотрела, как день умирает и рождается ночь. Сара заставляла поесть, но пища тут же выходила обратно. Помогала дойти до туалета и вновь лечь в постель. Я была отрезана от мира. Так я себя ощущала. Миша, обезболивающее и воду я оставила на тумбочке. Мне надо уехать в супермаркет и... тяжело вздохнула подруга. Лишь слегка кивнув ей, снова закрыла глаза. Услышала, как закрылась дверь спальни и скривилась от неприятного отголоска боли в теле, при попытке поднять руки и обнять подушку. Сон стал для меня спасением. Не думать, не чувствовать, не жить. Да, я спряталась. Пряталась за своей болью, прикрывалась тем, что раны еще кровоточили. И оттягивала время, когда придется встретиться лицом к лицу со страхом. Узнать, как живет он после меня. Узнать, что творится за пределами моего разума. Это до безумия страшило. Как и самое опасное для меня узнать. Живет. Когда я потухла в ту ночь. Неприятное жужжание где-то далеко резко проникло в мое сознание, вытесняя все мысли. Распахнула глаза и безинтересно наблюдала, как мой мобильный вибрирует, кружась по тумбочке. Не хотелось говорить ни с кем. Но все же рука зачем-то потянулась к телефону, и в глаза бросились темно-синие пятна на запястьях от ремней. Сломанные ногти и трясущиеся пальцы. Незнакомый номер, на который я смотрела прищуренными глазами, пытаясь вспомнить этот набор цифр, вызывал двоякое чувство – сбросить и ответить. Пришлось побороть страх, сделать глубокий вдох и нажать на зеленую кнопку, приложив телефон к уху. Да, мой голос такой хриплый и забытый не вызвал удивления. Хотелось забыть и его. «Мисс Пейн, вас беспокоят из госпиталя Святого Михаила. Вас срочно вызывают сюда», – оповестил меня женский голос. «Отец, что случилось?» С ужасом прошептала я, немного приподнявшись на локте, и закусила губу от боли, остро пронесшейся по телу. «Вам все объяснят здесь», — раздались гудки, а я смотрела на телефон, моргая, и пытаясь думать. Бросила телефон на тумбочку и попыталась встать. Боже, как было больно! Каждый порез кожи горит огнем, как и мышцы внутри. Зажмурилась до слез, и удалось подняться. Но тут же схватилась за стену. Ноги дрожали, обещая буквально сломаться от веса тела. Стопы покалывало тонкими иглами. Сглотнув сухость во рту, распахнула глаза и взяла бутылек с таблетками. Зубами оторвала крышку, выплевывая ее. Знала, что сил не хватило бы иначе добраться до необходимого. Забросила в рот сразу 3 таблетки и запила водой. Надо было найти, что надеть, ведь я обнажена. Так раны заживали быстрее. Меня просто укрывали тонким покрывалом. Но мне необходима моя одежда, которой здесь не было. Дошла до шкафа Сары. И, держась за дверцы, копалась одной рукой. Другой помогала себе не упасть, доставая трусики, футболку, спортивный костюм и носки. Одеться тоже стало проблемой. До крови кусала губы, только бы не застонать. Не покажу снова свою слабость. Хотя прошло всего пару дней, но я справлюсь. Я переживу это и выберусь из этого ада. Когда-нибудь выберусь. Тошнило немного. И голова кружилась, когда шла обратно к постели и взяла мобильник. Нажала на вызов и смочила губы, слизывая с них кровь. Медленно развернувшись, направилась к выходу. «Да, Мишель», — тут же ответил Марк. «Мне позвонили из больницы, я еду туда. Что случилось?» Прохрипела я, двигаясь по стенке. «Не знаю». Отец сказал, что все хорошо, он был у Тревора в обед. Его должны были перевести из реанимации в обычную палату. «Я сейчас же выезжаю. Будь у Сары и ни шагу без меня!» Потребовал он и сбросил вызов. «Спасибо», – прошептала я гудкам и опустилась на колени, чтобы найти хоть какую-то обувь. Благо, размер у нас с подругой различается всего на размер, но я вытерплю и это. О том, чтобы сесть на пуфик, я даже не думала. Итак, ткань терлась о порезы и причиняла боль. Поэтому пришлось натянуть кроссовки в полусогнувшемся состоянии. Вышла из квартиры и замерла. Не помню, как двигаться вообще. Идти, когда ты забыла, как это делается без поддержки. Мне она необходима. Я не могла быть одна. Я не хотела этого. Мне больно от одиночества даже такого. Но двигалась по стенке до лифта. Ждать Марка. Я об этом не помнила. Вылетело из головы. Страх за отца и проблемы, которые я отодвинула от себя, стояли на первом месте. Вдруг денег не хватило, и его просто выбросят на улицу. А я ведь так и не говорила с ним после операции. Только Тейра, Марк и его отец там были. Я им очень благодарна, как и сестре, изменившейся после той ночи.